Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Ефросинии Полоцкой и беседу Евгения Данилова с участниками вокального дуэта «Русская душа» Марией и Софией Чернышовыми.
Преподобная Ефросиния Полоцкая. Преподобная Ефросиния Полоцкая, до пострига носившая имя Предслава, была праправнучкой святого равноапостольного князя Владимира и дочерью полоцкого князя Георгия Святослава Всеславича. С детских лет она овладела грамотой, читала псалтирь, священное писание и другие духовные книги. Любовь к книжному чтению сочеталась у нее с усердной молитвой, и уже тогда Предслава стяжала плод молитвы. Мудрости ее чудился не только отец и близкие. Слава о ней разошлась далеко, за пределы Полоцкой земли. Многие князья просили руки Предславы, однако все предложения о браке она отвергала, желая стать монахиней, несмотря на несогласие родителей. Однажды, узнав, что родители хотят обручить ее с одним из князей, она тайно ушла из дома в женский монастырь к игумене Романе, вдове ее дяди Романа Всеславича, и начала просить пострига. Возраст Предславы, ей было тогда 12 лет, и необыкновенная красота казались игумене несовместимыми с монашеством. Однако глубокий разум княгини, ее молитвенная настроенность скоро переубедили игуменю. Несмотря на возможный гнев отца Предславы, игуменья благословила племянницу на постриг. При постриге Предслава получила имя Ефросиния. Некоторое время новопостриженная была на послушании в обители. Но даже строгая монастырская жизнь не удовлетворяла ее стремление к духовному подвигу. По благословению полоцкого епископа Ильи она удалилась в затвор, поселившись в Голубце, особой келье при Софийском соборе города Полоцка. Здесь она проводила время в молитве, бдении и переписывании духовных книг, насыщаясь премудростью из книг соборной библиотеки. «Ефросиния сердце свое напояло Божией премудростью», — пишет автор жития преподобной. Труды и подвиги ради собственного духовного возрастания были неотделимы для Ефросинии от деятельной любви к людям. Переписанные книги она дарила тем, кто жаждал духовного просвещения. Когда духовные силы юной монахини укрепились, она получила откровение оставить затвор. Трижды являлся ей ангел, открывая будущее место обители, которое предстояло основать. «Ты должна пребывать здесь, ибо Господь желает через тебя на сем месте наставить многих на путь спасения». С тем же наставлением ангел явился и полоцкому епископу Илии. «Почивает Дух Святый на ней», — сказал ангел, и указал поставить Ефросинию игумени новой обители в местечке Сельцо под Полоцком. Исполняя волю Божию, епископ Илия собрал князей и бояр и, передав им о видении, сказал: «Вот я в присутствии вас даю Ефросинии место при церкви Святого Спаса на Сельце, дабы был там монастырь девический. Пусть никто не препятствует и не отнимает у нее то, что я дал ей». Оставив келью Софийского собора, Ефросиния поселилась при церкви Преображения для основания женского монастыря. Произошло это около 1128 года. В сельцо Ефросиния взяла только книги. Ими же, по ее словам, утешает меся душа и сердце веселит. Ефросиния стала наставницей и руководительницей для многих, избравших иноческий путь. Год за годом Спасо-Преображенский монастырь расширялся и укреплялся. Здесь приняли монашество родная сестра Ефросинии Градислава с именем Евдокия и двоюродная сестра Звенислава с именем Евпраксия. Сестер обители Ефросиния с радостью и прилежанием обучала грамоте. «А с веселым сердцем подвязаюсь и учите», — говорила она. В обители преподобная создала женскую школу, одну из первых на Руси. Собравши же молодых девиц несколько, обучала писанию, также ремеслам, пению, швению и иным полезным ремеслам, да от юности навыкнут разуметь и закон Божий, и трудолюбие. Эта школа способствовала быстрому росту монастыря. Свой духовный опыт и свет одухотворенного молитвой знания Ефросиния несла всем ищущим их. Для многих она стала духовной матерью. Как в незамутненном стекле отразилось ее влияние в душе двоюродной сестры Звенеславы в иночестве Евпраксии. «Презираю все красное в мире, а что имею, то отдаю в церковь Спасителя, и сама желаю соединиться с ним духовным союзом, подклонить главу мою под благое и легкое иго его». Звенеслава отдала в обитель все свои вещи, золотые и многоценные ризы, и вместе с сестрой и наставницей своей начали они жить в монастыре в единомыслии и молитвах к Богу, и было словно единая душа в двух телах. Однажды в монастырь пришел любимый ее брат Вячеслав с супругой и детьми. После беседы с братом она сказала, что хочет оставить в монастыре двух его дочерей, Киринию и Ольгу. Родители очень огорчились такому решению игумени, однако ни Вячеслав, ни его супруга, безутешно плакавшая, не осмелились противиться словам блаженной Ефросинии, так как принимали слова ее, как бы слова самого Христа, и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойным вместилищем Святого Духа. Ибо, продолжает составитель жития, блаженная Ефросиния имела такой дар духовный, что на кого взирала очами своими, тотчас узнавала, есть ли в нем дух добродетели и может ли он быть сосудом, избранным для Господа. Таким-то образом она и знала наперед, что те две юные отроковицы, дочери брата ее, добродетельной жизнью своей угодят Христу. Обе отроковицы остались в монастыре и впоследствии приняли постриг. Киринея с именем Агафия, а Ольга с именем Ефимия. Древний жизнеописатель передает обращенные к сестрам слова преподобные, призывающие их к подвижничеству. «Вот я собрала вас ради имени Господа, подобно тому, как птицы собирают птенцов под крылья свои. Я собрала вас, как овец Божиих, на луг божественный. Паситесь же на заповеди Господних, возрастайте в добродетелях от силы в силу, чтобы я с радостью, а не с печалью, заботилась о спасении вашем, и чтобы я возвеселилась духом в виде духовные плоды трудов ваших. Вот вы сами видите, со сколь великими трудами стараюсь я сеять в сердцах ваших слова Божии. Но сердечные нивы ваши иногда остаются как бы не созревающими, не преуспевающими в добродетели. Время же жатвы приближается». Вот уже лопата на гумне, она отделит плевела от пшеницы. Страшусь, сестры мои, как бы среди вас не нашлись плевелы, которые будут преданы огню неугасимому. Старайтесь же, молю вас, сохранить себя невредимыми от греховных плевел, чтобы вы могли избежать огня гиенского. Приготовьте себе чистую пшеницу Христову, измельчитесь в жерновах смирения, трудами постническими, чистотою, любовью, молитвой, и тогда вы приготовите из себя хлеб, приятный Богу. Мать игуменя так молилась Господу о веренных ей сестрах обители. «Сотвори их овцами двора твоего, и будем пастух и дворник, дабы ни единая из них не была украдена волком, губителем-дьяволом. Будем, Господи, оружие и забрало, да не сойдет на них зло, да не приблизится рана к телам. Не погуби нас с нашими беззакониями, ибо на Тебя полагаем упование наше, на Бога для знающих Тебя. Тебе возносим хвалу до последнего нашего вздоха». В 1161 году усердием преподобной Ефросинии был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский собор, одна из жемчужин древнерусского зодчества. Храм в перестроенном виде сохранился до наших дней. Строитель, мастер Иоанн, сам пришел к Ефросинии, наставленный Духом Святым, повелевшим ему принять участие в постройке собора. В житии Ефросинии рассказывается о том, как кирпичи, которых недоставало для постройки храма, чудесно являлись по молитве игумени. Просыпавшиеся утром строители видели печь, полную обожженной готовой к укладке плинфы, услышав при этом слова Святой Девы, молящейся Спасителю: «Ты, даровавший нам большее, даруй нам и меньшее». В этот храм преподобная пожертвовала на престольный крест, украшенный золотом, с частицами мощей многих святых, а также с частью животворящего креста Господня. Внутри храма, по сторонам хоров, были устроены две небольшие кельи, в одной из которых жила преподобная Ефросинья. Здесь хорошо были слышны слова богослужения и пение сестер, а сквозь небольшое окно в стене открывались ее взору поля и древний Полоцк с его храмами. Преподобная Ефросинья основала также Богородицкий мужской монастырь, построила в нем каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы, украсила ее иконами и передала инокам. Воспользовавшись родством с византийским императором Мануилом Комнином, она обратилась к нему, а также к патриарху Константинопольскому Луке, с просьбой прислать для обители одну из величайших святынь, икону Божией Матери Ефесскую, написанную по преданию святым апостолом и евангелистом Лукой. Ефросинья отправила им дары, и в 1162 году икона прибыла на Русь вместе с благословенной патриаршей грамотой Полоцкой игумени. Икону везли через Корсунь, Херсонес, где по просьбе жителей она пробыла около года, получив название Корсунской, и, наконец, прибыла в Полоцк. В 1239 году дочь полоцкого князя Бречеслава Александра, выходя замуж за великого князя святого Александра Невского, взяла икону как благословение и подарила ее городу Торопцу, где состоялось венчание княгини. В трудный век раздробленности Руси преподобная Ефросинья непрестанно молилась о единстве русской земли, о победе над тьмой разделения. Благодатным словом наставления, которое было ей даром Бога, как повествует жизнеописатель, она примиряла многих князей, бояр и простых людей. Она всех, хотяши иметь и яко единую душу. На склоне лет преподобная, предчувствуя скорую кончину, совершила паломничество на святую землю. Оставив монастырь на попечение сестры и своей Евдокии, она вместе с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в далекий путь. Во время пребывания в Константинополе преподобная, войдя в великую церковь Святой Софии, помолившись и поклонившись всем святым Божьим церквям, получила благословение от патриарха, купила многоразличные фимиамы и золотую кадильницу и пошла в Иерусалим. В величайшей святыне христианства, гробу Господню, преподобная Ефросинья жертвует драгоценную кадильницу, первый дар русских жен, вставший в единый ряд с лампадой, возжженный несколько десятилетий назад игуменом Даниилом от всея русские земли. Дар преподобный был принят Господом. Знаком этого явилось исполнение ее желания быть погребенной на святой земле. Во время тяжелой болезни ей было возвещено ангелом о близкой кончине. Она прославляла Бога за милость Его и с радостью ожидала указанного срока. 24 дня провела она на одре болезни в одном из монастырей Иерусалима и скончалась 24 мая 1173 года, причастившись святых христовых тайн посреди молитвы. Предание сохранило последние слова молитвы преподобной: «Господи, прими дух мой от меня во святом граде Твоем Иерусалиме, и присели меня в вышний град Твой Иерусалим». Тело почившей, согласно завещанию ее, было погребено сопровождавшими ее родственниками в обители преподобного Феодосия на паперти храма Пресвятой Богородицы, там, где покоились матери преподобных Саввы и Феодосия, святого бессребреника Феодотия и многих святых жен. Давид и Евпраксия, возвратившись в Полоцк, принесли весть о блаженной кончине и погребении преподобной Ефросинии. С тех пор в день кончины ее ежегодно совершалось поминовение. Началось благоговейное почитание той, которая стала небесной покровительницей града Полоцка. 3 октября 1187 года Иерусалим завоевал султан Саладин, который потребовал от христиан 50-дневный срок покинуть город, предварительно выкупив свою жизнь. Монахи русского монастыря, возвращаясь на родину, взяли с собой святые мощи русской княгини, игумени, и принесли их в Киев, где они были положены в дальних пещерах Киево-Печерской лавры, в нише пещерного храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Так преподобная Ефросинья стала первой из русских жен, погребенных в великой обители. 700 лет помнили и с любовью почитали верующие люди Белой России свою святую, несмотря на все религиозные и исторические превратности белорусского края. И вот в 1910 году мощи святой преподобной Ефросинии возвратились из Киева с великим торжеством в свою обитель. В самом Полоцке тогда во время крестного хода в процессии следовали королева Эллинов, великий князь Константин Константинович, великая княгиня Елисавета Федоровна. Раку внесли в монастырский собор, а на следующий день в Спасский храм, основанный самой преподобной. Но недолго пробыла в своей обители преподобная. Согласно постановлению Народного комиссариата юстиции РСФСР, 13 мая 1922 года рака с мощами преподобной Ефросинии была вскрыта. В заключении, в кавычках, врачебно-научной экспертизы указывалось, что труп мумифицировался вследствие благоприятных почвенных условий. При вскрытии мощей нашли записку священника Клавдия, которой было написано: «Мы не дерзали никогда раскрывать святое тело преподобной матери нашей Ефросинии, тогда только, когда свидетельствовали ее». После вскрытия мощи отправили на атеистическую выставку в Москву, оттуда в Витебск, где их держали в качестве экспоната местного краеведческого музея. Драгоценная рака была реквизирована вместе с другими ценностями обители. Во время немецкой оккупации верующие перенесли нетленные останки преподобной в Свято-Покровскую церковь Витебска, а 23 октября 1943 года мощи возвратились в Полоцкий Спасо-Ефросиньевский собор. Преподобная Ефросиния стала матерью женского монашества и всех жен русских, избравших путь духовного совершенствования и аскетизма. Она первая русская игуменья, матушка русской земли. Она первая из святых русских жен воплотила и раскрыла для других русских женщин путь святости преподобных как главный в делании Святой Руси. Жизнь ее — полнота преподобнического подвига. Она стала первой наставницей русских женщин в таинствах духовной жизни. Повествование о святой Ефросинии завершим замечательными словами, сказанные об этой великой угоднице Божией, автором ее жития. «Каким языком, братья, достойно мне похвалить святозарную память преблаженной невесты Христовой Ефросинии? Была бы помощницей обидимых, скорбящим утешением, нагих одеянием, больных посещением, и, просто говоря, для всех была всем. Ефросиния сердце свое напояла Божией премудростью, Ефросиния, не увядающий цвет райского сада, Ефросиния, небопарный орел, воспаривший от запада до востока, словно луч солнечный, просветивший землю Полоцкую. Тем же братья хвалится Солуня святом Димитрии, а Выжгород мучениками Борисом и Глебом, я же хвалюсь, блажен ты, граде Полоцк, таковую леторосль возрастивший преподобную Ефросинию. Блаженны люди, живущие в ограде том, блаженны родители твои, блаженно чрево, из коего изошла преподобная госпожа Ефросиния, блаженно рождение ее, блаженно воспитание ее, блажен возраст твой, Ефросиния достохвальная, блажен труд твой и подвиги ради Бога. Блажен твой монастырь, блаженны насельники монастырей святого Спаса и святой Богородицы, блаженны люди тебе послужившие. О, преблаженная невеста Христа Бога нашего! Молись к Богу о стаде своем, которое собрала во Христе, коему подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков». К вдохновенным словам автора жития преподобной добавим лишь чудную историческую деталь. Как мы слышали, в посмертном почитании преподобной уже в близкое нам время участие принимала и духовная наследница полоцкой игумении, новая на Руси великая матушка, преподобно-мученица Елисавета Федоровна, также возлюбившая всем сердцем молитву и христианское просвещение, неутомимая целительница больных, печальница о страждущих, также избравшая последним себе уделом святую землю.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные края, без
Наверное, тебя мы любили, святорусская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала тех, кто предал тебя и продал. И снова в поход труба нас зовет. Мы все встанем стой, и все пойдем в священный бой. За не за веру русская земля, ждут победы России святые. Отзовись, православная рать, где Илья твой и где твой Добрыня, сыновей кличет Родина мать. Под хоругви встанем мы смело, крестным ходом с молитвой пойдем. За российское правое дело кровь мы русскую честно прольем. И снова в поход труба нас зовет. Мы все встанем стой, и все пойдем в священный бой. За не за веру русская земля, все мы дети великой державы, все мы помним заветы отцов. Ради Родины, чести и славы, не щади ни себя, ни врагов. Стань, Россия, из рабского плена, дух победы зовет в бой пора. Подними боевые знамена ради веры, любви и добра. И снова в поход труба нас зовет. Мы все встанем стой, и все пойдем в священный бой. За не за веру русская земля.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня участники замечательного песенного дуэта «Русская душа» Мария и София Чернышова. Добрый день, Мария.
Здравствуйте.
Добрый день, София.
Здравствуйте.
И также участвует в разговоре художественный руководитель и создатель этого дуэта, отец Виктор Чернышов. Добрый день, отец Виктор.
Да, добрый день, братья и сестры.
Отец Виктор, я не зря сказал, но здесь как бы два значения. С одной стороны, отец Виктор хоть и за штатом, но все-таки он священник Русской Православной Церкви, служил до недавнего времени в Липецкой и Илецкой епархии, а также он является отцом участников этого замечательного дуэта. Прозвучала песня «Прощание славянки», песня широко всем известная. Отец Виктор, как возник ваш коллектив, когда вот впервые появилась идея создать такую группу? Вы и сами участвуете в концертах?
Да, мы с супругой, да, сами тоже участвуем. Вообще идея появилась очень давно. Дело в том, что и Мария, и София, они с 5-4 лет уже занимаются музыкой. Так получилось, что Мария играет на гуслях и домбре, а София на баяне и флейте. Конечно, связь с музыкой сподвигла нас, вот потом появились уже песни. Но сама идея русской души, и именно и название, как бы пришло к нам во время наших первых одних из гастролей по Сербии. Так получилось, что мы были с концертами народных инструментов в Черногории, захватили мы и рядом как бы Италию. Получилось так, что, приехав в Сербию, в Белград, мы, конечно, познакомились со многими отцами, духовенством, и для нас...
А названия еще не было в этот момент?
Нет, названия еще не было. Есть даже статья, выходила в черногорской газете. Они тогда еще назывались «Звездочкой». Их как бы назвали. Вот эта вот группа будет называться «Звездочка». А мы тогда дали первый концерт на Руми. Это такая гора есть в Черногории у владыки Антиохия, то есть епископа Черногории, митрополита. И получилось так, что вот и сама вот песня, которую вот вы сейчас все слышали, «Стань за веру русская земля», свой первый концерт у нас вышел с этой песни, которую мы записали. Мы попробовали силы, записали. Мы спели ее в Косово. Мы ехали и вот с Божьей помощью заехали в Косово и на развалинах монастыря.
В местах политых
да,
крови.
Да, да, мы вот, да, и там были очень много православных и сербов, и русских, и черногорский старец, отец Йовен, он как-то вот девочек благословил. И с этого началось наше уже осмысленное такое служение именно
на Писаном фронте, скажем
так. Да, на Писаном фронте, это действительно так.
Русская душа запела, ведь русская душа, она непредставима без великой, гениальной русской поэзии, без русской же песни, которая является естественным продолжением и развитием русской поэзии, просто в другой форме существует. Ну, у меня вопрос к Марии Чернышовой. Мария, скажите, а откуда интерес к музыке? И вот все-таки кто на вас повлиял в этом смысле?
Я хочу сказать, что в нашей семье музыкантов вообще не наблюдалось, но сам интерес к музыке, он у меня проснулся, когда я впервые была на концерте. Это было в городе Железнодорожном, и мы пошли на концерт, где пела одна маленькая девочка. Мне это очень понравилось.
Захотелось тоже что-то подобное.
Что-то
сделать,
подобное. Да? Хотелось в этом развиваться и стремиться к чему-то еще большему. Потом, когда мы с моей семьей гуляли по лесу, мы встретили просто русского священника, который гулял там с сыном. Ну, встретили, поговорили, он говорит: «Тебе надо на домру идти». И просто я не знаю, как он это сказал, но это действительно так. И мне все говорят, что хорошая домристка я.
А почему именно домра? Все как-то гитару вот изучают, начинают там, или вот клавишник.
Самое удивительное, что встретить священника в лесу, гуляет, и она тогда ей было 4,5 года.
Такая промыслительная встреча была.
Да, и он сказал: ты пойдешь на домру. Мы нашли уже дорожным, как бы мы всегда послушно выполняем благословение духовенства.
Ну, сложно было вот овладеть этим инструментом, и потом гусли появились, да, уже?
Да. Этот инструмент довольно сложный. Я также читала историю, что появился он намного древнее балалайки. Конечно, на него уходит очень много времени. Вот я занимаюсь уже 8-й год на домре, и я скажу, что стремиться мне еще ко многому. Это занимает где-то... Ну, в день я пытаюсь позаниматься около 3 часов.
А вы с музыкальной школой связаны сейчас, да? Имени Шабалина, по-моему.
Да.
И сестра ваша. Ну, я хотел бы, чтобы сестра тоже себе немножко рассказала, как она занялась музыкой. София, я имею в виду, Чернышова. Младший участник этого замечательного коллектива.
Впервые, когда я услышала, уже когда моя сестра поступила в школу музыкальную, я услышала на концерте, как играет маленький баянист, и мне очень захотелось пойти на баян. Сначала меня не пустили, потому что я была маленького роста, была худенькая. Потом я этого очень долго добивалась, и через 2 года меня пустили уже на баян.
Ну, вы такая маленькая, мне кажется, баян, иные баяны, они вот...
Баян больше есть.
Больше вас, да.
У нас есть походный один, и один такой концертный.
Через некоторое время я попробовала себя в пении, и меня сразу же взяли в ансамбль «Журавушка».
И ваша сестра тоже участвовала в этом ансамбле. Ну, вы сотрудничаете с таким композитором, как Сергей Светлов. Как он появился на пути вашего коллектива «Русской души»?
Ну, Сережа появился у нас в одном из концертов благотворительных. Дело все в том, что мы по воле Божией, то есть где-то даже иногда подсчитывали, в месяц даем более 15-20 концертов благотворительных и в школах, и в воинских частях, и в больницах. И вот на одном из концертов мы встретились с замечательным композитором Сергеем Светловым, который услышал девочек, сказал: у меня есть для вас песни, эту музыку вы сегодня услышите, это «Россия великая», написанная его музыка, и «Родник». И надо отдать должное, что, конечно же, Господь посылает на нашем пути тех людей, которые нам, ну, как бы вот...
Которые нужны.
Которые нужны. Вот вы знаете, самое удивительное, мы выступали в простых нарядах, как бы, ну, пели вот как бы русские песни.
Еще концертах не было никаких костюмов.
Не было, да. Нас увидела Вика Цыганова на одном из фестивалей. Подошла сама, сказала: да, ребят, да вы вообще-то мои. То есть, и забрав, мы приехали к ним в гости. Это замечательная семья, очень добрые люди. И с тех пор вот Вика Цыганова шьет девочкам костюмы, в которых вы их видите на выступлениях сейчас.
Очень красивые, да, очень в стиле красивый. Таком древнерусском.
Да, это Вика, это ее работа, ее мамы Людмилы, то есть, которая вышивает им все.
Ну, про сотрудничество с Цыгановыми, с Вадимом Цыгановым, с Викторией, я думаю, мы чуть позже поговорим. А сейчас я хотел бы, чтобы одна песня прозвучала, песня «Родник», песня на музыку Сергея Светлова в исполнении дуэта «Русская душа».
Прохладный ветер вновь колышет, у тихой заводи тростник. Дорожкой звездный вечер пышет и бьет без устали родник. Родник Россию умывает у древних стен монастыря, и птичьи стаи зазывает ко сну вечерняя заря. От ясной зорьки прямо к Богу пролегает сквозь века. С ним монастырская дорога пересеклась у родника. Залилом падает веченье, молитвы птичьи голоса. Земных дорог пересеченье на небесах. Родник живет, родник струится, смывая слезы и тоску. Россия подошла на лица воды небесной к роднику. Родник живет, родник струится, подошла напиться воды небесной к роднику, воды небесной к роднику, воды небесной к роднику.
Замечательная песня, прекрасное исполнение. Сейчас все-таки мне хотелось бы, чтобы мы вспомнили начало вашего творческого сотрудничества с Викой Цыгановой, потому что у вас в репертуаре есть песня «Это родина моя», песня духоподъемная, песня патриотическая, песня очень нужная. Ну, текст, по-моему, там переделан, да, изначально он все-таки не был связан с Донецком, с Луганском, или
нет,
же он,
нет,
или же нет, он просто написан недавно,
да? Да, прям вот изначально, вы знаете... Получилось так, что когда события случились в нашей братской Украине, то есть это боль наша, так сказать, и когда это произошло, все мы, конечно, ну, все переживали по-разному. Вот мы молились тоже, как и очень многие из нас, и до сих пор молимся за наших братьев и сестер. А у нас, у нашей мамы, то есть у Елены Николаевны, был юбилей. И в этот день, в юбилей, звонит Вика и прям поет мне эту песню. Говорит, такая замечательная песня. Вадим,
то есть это свежая была, да?
Да, Вадим написал ее ночью. Отец говорит, слушай, какие слова. Мы должны все эту песню петь. Я говорю, Вик, так здорово, мы отмечаем день рождения. Это было в сентябре, 2 года назад мы отмечали день рождения супруги у наших тоже друзей, у «Ночных волков», в их байк-центре. И мы туда все съехались, и наши друзья. И туда же подъехал Вадим и Вика, и Петр Матрончев, с которым они в дуэте эту песню спели. И мы все это дело записали.
Получилось... И по этой записи разучили.
Да, и получилось так, что это была такая некая и новая песня появилась, да, в Ютубе. Она же ведь собрала более 2 миллионов голосов, то есть просмотр. И мы же эту песню спели сразу же там же на день рождения у супруги, прям там же, не отходя. То есть мы пели на сцене все, а потом пели еще и в зале. И это тоже посмотрело более 80 тысяч человек буквально за неделю.
Ну, у вас на сайте вывешен ролик, видеоклип на эту песню, где в роли такой суровой учительницы выступает Вика.
А это видеоклип
Вика
уже, да, появился
Цыганова.
Уже чуть попозже.
Легко ли сейчас клип это снимать? София, как вы вообще восприняли эту часть работы музыканта?
Клипы, конечно, немного страшно было в самом начале писать.
Петь проще несколько, да?
Ну да.
У нас замечательный режиссер снимает, Александр Биланов, который гоняет их ужасно, ругается на них.
Ну, это свойственно режиссерам многим. Режиссер выступает в роли такого водителя.
Да, и вот через несколько, буквально месяца через 3 пришла идея снять это вот в школе 548, где Маша учится, это ее класс снимался. В роли учительницы выступила Вика, то есть, и очень получилось хорошо. Потом эту же песню девочки спели на английском языке, отдельно тоже записала. Самое интересное, что в США эту песню, этот ролик посмотрело несколько миллионов человек. На английском языке.
Мне вообще фильм «Брат» вспоминается, где, помните, эту сценку, когда, значит, родительское собрание с концертом, и выступает один из детишек, читает стихи, которые вообще перекликаются с этой песней. Ну, давайте мы эту песню поставим. Итак, это «Родина моя» в исполнении дуэта «Русская душа». Песня на слова Вадима Цыганова, на музыку Виктории Цыгановой.
Крыма.
Отец Виктор, ну вот, прежде чем поставить еще другие песни в исполнении коллектива, которым вы руководите, вот то, что вы священник, то, что и в то же время занимаетесь, по сути дела, продюсированием, это вам помогает в отборе репертуара? Наверняка какие-то произведения приносят, которые вы по этическим, что называется, соображениям, там, эстетическим, не берете.
Не, ну, конечно, мы всегда пользуемся при отборе песен, и сейчас очень много у нас авторов, очень много стихов нам приносят, очень много поэтов появилось за последнее время. Но, конечно, мы стараемся отображать то, в чем мы получили благословение от многих старцев, от многих отцов церкви. Мы стараемся идти в этом направлении. Именно любовь к своей родине, именно патриотизм. Вы знаете, некоторые даже посмотрели на нас и сказали: вы такие интересные, что вот скажи вам, завтра надо идти и умереть за Родину. Ведь вы, говорит, пойдете и умрете. Ну, наверное, скорее всего, так
и... Умирать пока
нам рановато. Да, рановато. Есть у нас дела. Но мы видим в этом свое призвание. Мы получили цель некую в жизни, и мы ее как бы делаем. Это некое такое наше, так скажем, послушание, проповедь. А то, что дети маленькие, и то, что они могут с Божьей помощью петь, играть на инструментах, это все равно благодаря всем людям, кто нас окружает, всем тем православным, кто за нас молится, всем отцам нашей церкви низкий поклон, да и руководству нашей страны, то есть, несмотря ни на что, мы сыты, одеты, обуты, можем заниматься каким-то своим делом, стараться.
Давайте поставим еще одну песню, которая связана уже с темой Новороссии, с теми огорчительными событиями, которые происходят. Я имею в виду песню «Господи, помилуй». Скажите, кто автор музыки, кто автор слов?
Это Пушкин, это «Маленькие трагедии», это наша классика, наше все, которое действительно перекликается, все в нашей поэзии.
И звучит, тем не менее, весьма актуально.
Весьма актуально. Эта песня была написана, когда на стадионе в Донецке погибли дети. Мы записали ее у нашего друга в его церкви, Федора Конюхова в Москве. Батюшка благословил. И причем мы записали ее перед тем, как уехать в Австралию с концертами. Буквально за один день мы все это сделали и уже улетели в Австралию.
И песня удалась, на мой взгляд, одна из лучших в вашем репертуаре. Итак, «Господи, помилуй» в исполнении дуэта «Русская душа».
Поминутно место надо и могилы.
чередой. Было время, расцветала в мире наша сторона. Воскресенье бывало, церковь Божия полна.
Замечательная песня, замечательное исполнение. И у меня вопрос к Марии Чернышовой, участнице дуэта «Русская душа». Ну, вы сделали потом ролик на эту песню, и вас там снимали, использовали документальные съемки тех событий военных, которые происходят в Новороссии. Знаю, что вы выступали там. Не было страшно туда ехать первый раз?
Первый раз, конечно, было страшновато, но мы понимали, что людям, которые там живут и перенесли это все, намного тяжелее, и, конечно, нам нужно их поддержать.
Ну, а что вот зацепило, что называется, за живое везло, когда вы там оказались впервые? Может быть, какой-то человек или какой-то рассказ?
Да, было много всего, особенно когда мы проезжали храмы, все они были расстреляны и внутри, и снаружи. Но самое удивительное то, что внутри ни в одну икону ничего не попало, а также там был один батюшка, который говорил очень такую важную фразу для нас всех, что мир так необходим, потому что там, где мира нет, там Бога нет. Я до сих пор не могу забыть это.
Скажите, а вот не кажется вам такой парадокс некий, такой грустный, что с одной стороны, по сути дела, этнос один, славянский, это один народ, и идет, мы все понимаем, гражданская война, и с одной стороны, вроде верующие люди, христиане, и с другой стороны, люди тоже верующие, христиане, и стреляют друг по другу, и, в общем, это все ужасно, и уже тысячи погибших и с той стороны, и с этой.
Но мы там со многими беседовали, мы же не политики, не мы люди как бы уже как бы искусство, духовные люди, но все, что мы знаем, что с той стороны просто зарабатывают деньги, все. Та сторона-то западная, она просто зарабатывает деньги.
Отрабатывает заказ.
Отрабатывает заказ, отрабатывает доллары, все. И на этом они как бы, ну, видят свою цель, наверное, в своей жизни. А наша сторона, это действительно, это люди, которые защищают свой дом, свою землю, русскую землю. Это наши передние как бы рубежи. Это наше было видение, мы там с очень многими общались и встречались. И нельзя отдавать Новороссию, потому что Новороссия – это наш передовой край.
Ну, даже Новороссия пройдёт
процесс дальше. Да, завтра придут, скажут, давайте, и уже все остальное, чего мелочиться. Нет, здесь все однозначно. Ездили, едем и будем, как говорится, ездить. Это наша земля, мы поем про это. Просто мы, когда еще был такой момент, мы были в одной и той же передаче, нам был задан вопрос от зрителей, что вот вы, говорит, поете эту песню, это «Родина моя». Ну, Вадим Цыганов и Вика, они были там, да, они там видели, они понимают, о чем вы поете. А вы были, вот вы ее поете везде, по всему миру. Кстати, в Австралии запретили петь эту песню на концерте. А я говорю, ну, мы сейчас не были, но мы будем. Мы говорю, а обязательно приедем. Обязательно приедем и споем, и все вместе споем. Мы свое обещание сдержали, мы были в этих местах, мы были с этими людьми. То есть мы братья.
И мне этот вопрос, уже такой активный у вас гастрольный график сложился, как это все произошло, и какие самые, может быть, острые впечатления, какая страна больше всего понравилась, поразила, или наоборот не понравилась и тоже поразила?
Ну, у девочек духовник Федор Конюхов, это известный путешественник, поэтому путешествовать нам приходится много. У нас очень по многим странам мы проехали, на сегодняшний день это 35 стран. Самое, наверное, интересное впечатление, наверное, было в Мексике. Я не знаю, вот у детей, Маша, у тебя какое было самое интересное впечатление?
Действительно, Мексика меня просто покорила. А особенно всеми своими историями об этих цивилизациях, индейцы майя особенно.
Но это жестокая страна, ведь там же жертвоприношения были. Когда читаешь вот исследования про Мексику, как-то...
Для того, чтобы
Кровь в жилах стынет.
Нет, для того, чтобы понять Мексику, надо лететь в Мексику. Мы тоже же думали, как и вы все, а прилетев, увидев индейцев майя. Во-первых, у самих индейцев майя, которые жили на побережье Канкун, никогда не было жертвоприношений. Когда туда пришли испанцы и увидели жертвоприношения, так это уже северные племена, вот это и были кровожадные племена, они уже уничтожили этих бедных индейцев майя. А индейцы майя занимались только просвещением. Они были это далеко как бы ведущая цивилизация. Мало того, индейцы майя поклонялись кресту. Где-то за 500 лет до Рождества Христова они поклонялись кресту и приносили плоды и цветы, потому что знали, что через, как сказали их, ну, как бы шаманы, да, ну, которые у них были, и прорицатели, что это будет символ спасения. Мы были у самого старого креста в Канкуне. Это он сделан из дерева очень, как оно, это дерево, железное или как это называть, ну, которому очень много тысяч лет, и корнями оно уходит глубоко в пещеры, мы там тоже как бы
ходили. Секвойя имеете в виду?
Ну да, да, мы в пещерах пели молитвы. Ты, наверное, в Доминикане, наверное, тоже было интересно, да? В пещерах про Фунфун.
Ну, поподробнее расскажи. Тоже расскажи.
Про пещеры Фунфун расскажи.
Это было интересное приключение, когда мы спустились в пещеры. Интересное название довольно. Называется оно Фунфун. А происходит от того, что там обитает много летучих мышей, и когда они хлопают крыльями, создается именно этот звук. В этой пещере мы ходили, видели много природных статуй. И одна из статуй, которая как раз сделана при помощи этих сталактитов, в ней мы можем увидеть Мадонну, ну, как они говорили, а у нас Богородицу с младенцем.
Замечательно.
Это вот природно сделанная пресвятая Богородица с младенцем. Причем увидеть ее можно, это дно высохшего ручья, когда нет дождей. То есть это мельчает, опускается только в этот период определенный. Можно спуститься в эти пещеры и по этому руслу выйти на водопад. То есть мы выходим в водопад, которого нет пока, ну, как бы маленьким ручейком. В этот период дождей нету, и можно пройти и увидеть эту икону. Вот она и сталагмитов. То есть, ну, полностью вот Пресвятая Богородица.
Кстати, а вот что касаемо России, какие места очень понравились, куда, может быть, вы бы не попали, если бы не русская душа? Русская душа привела.
Таких мест тоже много. Это и Суздаль, и Ярославль, где мы делали съемки к фильму, и, ну, не знаю, таких мест очень много.
Хорошо, давайте послушаем еще одно произведение в исполнении дуэта «Русская душа». Это старинный русский духовный кант «Житейское море».
Пойдешь ты скит.
слезою житейское море волна за волною меняется редко одна за другой.
Уже в завершении разговора не могу не задать вопрос о ваших отношениях с большими СМИ, электронными прежде всего. Электронные СМИ захвачены сегодня определенными силами. Есть «Золотая сотня», есть люди, которые там не слазят, что называется, с экрана. И есть все остальные, которые туда не попадают. Вот попытки попасть туда были, предпринимались, или, понимая всю бессмысленность этих попыток, вы их даже и не делали. И ваше отношение к попсе, вот, с сегодняшней эстраде?
Я вам хочу сказать одну простую вещь. Мы поем и делаем все свои дела пред Богом. Поэтому нам не совсем интересны там «Золотые сотни» там, или вот там передача «Голос» или еще что-то. Нет, мы поем и работаем, и живем пред Богом. И мы знаем, что все песни, которые мы делаем для людей с любовью, все эти песни люди услышат. Вот кому услышать? Вы знаете как? Очень многие люди просто слушают музыку и забывают ее через день. Потому что, ну, слушают и слушают.
Фон, как. Фон такой.
Фон, да. Мы не хотим так. Мы хотим, чтобы наша... как бы вот наш труд, наше служение людям, чтобы люди услышали. Пускай нас услышит 10 человек, но, послушав наши песни, проникнув в них так, как мы, пойдет в церковь, поставит свечку, пойдет на исповедь, пойдет, поможет ближнему. Да в конце концов он просто соседке улыбнется. Вы понимаете, что сейчас все настолько нервные, обозленные, что, ну, я не знаю, у нас уже, по-моему, зашкаливает... между
степень
людьми.
Агрессии.
Да,
велика,
степень,
да,
агрессии. Вот девочки учатся сейчас, вот у Маши ЕГЭ, так что мы просим всех наших братьев и сестер помолиться за нас, за рабу Божию Марию, которая будет сдавать это ужасное ЕГЭ.
Ну, я думаю, с Божьей помощью удастся все-таки преодолеть все. Хочется пожелать успехов вашему замечательному коллективу. Есть сайт в интернете, достаточно представительный, можно там все найти. И записи, и есть ролики. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня отец Виктор Чернышов, художественный руководитель дуэта «Русская душа», его создатель, а также участницы этого замечательного коллектива София и Мария Чернышова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.
Берез хороводы и годы старинные, лугово-сельховые, но в сердце радуют Россия великая, сила былинная, где летние звезды плодаще допадают. Просторы широкие, удаль раздольная, так щедро дождями, слезами омытая, земля терпеливая и хлебосольная, Россия великая, сердцем открытая. Сестренки ромашки вновь ветер качает, она лишь пред Богом колени склоняет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.